Жилько Максимович Язычник, Лада и Непрощенные. Глава 1. Луга бесплодных камней. Земля лужицкая дышала мокротой. Не свежей росой весенних трав и не щедрым летним испарением, а именно той мокротой, что остается, когда вода долгие недели не находит пути к солнцу, когда озера становятся не отражением неба, а его противоречием. В этот год, в сентябре, когда луна была в доме Велеса, мокрота вообще не уходила с земли. Она проникала в дерево, в ткань, в кость, в самую суть дыхания. Люди просыпались с ощущением, что спали не в домах, а в расселинах больших черных озер. Озера лужицы не были обычной водой. Это была память, облитая жидкостью. 14 великих озер лежали между холмами, как черные глаза огромного спящего существа, и каждая хранила в себе отражения, которые никогда не совпадали с реальностью. Люди говорили, что если долго смотреть на озеро при луне, можно увидеть не свое лицо, а лицо того, кем ты был раньше, в прошлой жизни, в прошлом роде, в прошлой воле рода. В селении Будишине, что стояло на правом берегу реки Спреи, в месте, где течение замедлялось и образовывало небольшой разлив, жила семья ремесленников-коловратов. Дом их был крепким, построенным из дуба, что рос в священной роще в полверсты от жилья. Строили его еще отец отца Милана, и в каждый брус была вложена молитва, и каждый угол был обращен к стороне света, откуда приходила воля рода. Отец, Милан, был мастером резьбы. Его руки, натруженные и покрытые мелкими шрамами, работали только с дубом и березой, это были деревья, допущенные к священным предметам. Идолы, которые он вырезал, не были произведениями искусства в нынешнем понимании. Это были порталы, вместилища. Каждая щель, каждая впадина, каждый поворот дерева под ножом – все имело смысл. Люди приходили к Милану за идолами для семьи, для поля, для роженицы, и он знал, какого бога вырезать, в какую луну, каким способом. Его работа была молитвой, и молитва была трудом. Мать, Звенислава, ткала. Ее ткацкий станок стоял в северной комнате дома, там, где свет был самым холодным и самым истинным. Она ткала рубахи для богов, белый лен для Лады, красный для Перуна, черный для Велеса. Эти рубахи шили жрецы и волхвы во время обрядов, и каждая нить Звениславы была вплетена с молитвой о благополучии рода, о плодородии земли, о защите от болезней. Ее пальцы были сильны и терпеливы. Ее спина всегда прямая, как сама основа жизни. Люди говорили, что ткачество Звениславы можно отличить по особому звуку челнока, он звенел, как имя самой ткачихи. И была у них дочь, Радмила. Ей было 6 зим и 2 месяца, в то утро, когда все переломилось. Ее косы были черные, как ночная вода, и такие длинные, что она могла сидеть на них, если скручивала их кольцом под собой. Ее глаза были серые, как озера лужицы в облачный день. Она была задумчивым ребенком, тем, что предпочитает молчание болтовне, наблюдение, игре. Соседские дети звали ее в хороводы на святках Лады, но Радмила часто уходила, чтобы сидеть у берега реки и смотреть, как вода уносит листья. Ее отец говорил, дочка думает о том, что не должна думать маленькая девочка. Но говорил это с нежностью. Ее мать улыбалась и больше ничего не прибавляла. Она знала, что некоторые люди рождаются уже готовыми слушать богов. Но в сентябре, в год урожайный, когда поля отдали честь Перуну грозами и молниями, жизнь семьи Коловратов пошла вразрез с волей рода. Звенислава понесла второе дитя. Беременность пришла неожиданно. Звенислава была уже в том возрасте, когда рождение становится опасным. Ей было 42 зимы. Волхв Яромир, когда услышал об этом, приходил в дом и долго смотрел на живот женщины, положив руку прямо на ткань льняной рубахи. Его лицо было задумчиво, и в его глазах, черных как озера, виднелось что-то вроде предчувствия. «Дитя хочет прийти», — сказал он Милану, когда вышли из дома. Но воле его противится воля рода. Я вижу две смерти в одной беременности. Молись богам, мастер. Молись день и ночь. Милан побледнел. Его руки, привыкшие работать, остановились. Он прошел в святилище, небольшое помещение за домом, где хранились идолы семьи и алтарь Лады. Там он упал на колени и молился, приговаривая имена богини так, как молятся только в смертельной опасности.